Канский час с Александром Генисом.
Отмечая день рождения Довлатова там, где он чаще всего бывал, на студии «Радио Свобода», я попросил Раю Валь собрать воспоминания коллег о Сергее.
Если правда, что глаза человека – это зеркало души, то душа у Сергея всегда улыбалась. Отсюда и ощущение праздника. У нас дома он появился, как только приехал, и мы сразу подружились. Он всегда говорил, что мы с Петей Вайлем – идеальная пара. И когда мы расстались, очень переживал, и каждый раз, встречая меня в редакции на «Свободе», все спрашивал: «Ну, когда ты снова за нас замуж выйдешь?» На «Свободе» он, кстати, появился, когда я там уже работала, вернее, подрабатывала, распечатывая пленки. А что касается журналистской моей карьеры, то тут Сергей сыграл, можно сказать, главную роль. Когда началась программа «Бродвей 1775», он предложил мне сделать репортаж о нью-йоркских бездомных. «У тебя, — сказал он, — есть способность вступать в мгновенный контакт с незнакомыми людьми. Они тебе все готовы рассказать». А я решила попробовать. А когда я подготовила этот первый в моей жизни материал, Сергей послушал и сказал нашему начальнику Юри Гендеру, что вот это образец хорошего репортажа. С тех пор я стала постоянным корреспондентом «Радио Свобода». Правда, внештатным, что меня огорчало. А Сережа, как всегда, шутил: «Ну зачем тебе в штат? Мы постоянно временные». Ну а теперь слово Юрию Гендеру, бывшему начальнику русской службы «Радио Свобода», благодаря которому, кстати, в редакции появились такие авторы, как Петр Вайль и Александр Генис, Марина Ефимова, Борис Парамонов и сам Сергей Довлатов.
С годами я понял, что мое главное воспоминание о Сереже – это то, что общение с ним, ну, как бы улучшало жизнь, ну, точнее, на какой-то градус, иногда большой, повышало настроение. Я много раз замечал, что как только он появлялся в редакции «Радио Свобода» на Бродвее 1775, то у всех менялись, оживлялись лица. Все как бы чего-то ожидали. Кстати, название передачи «Бродвей 1775» придумал Сережа. В общем, Сережа нравился, привлекал к себе. Была у него вот такая аура. И этому есть рациональное объяснение. У Сережи была мгновенная реакция, исключительная способность моментально отреагировать на ситуацию одним коротким и запоминающимся чаще всего остроумным замечанием. Вот один из тысячи случаев. И тысяча – это не преувеличение, скорее наоборот. Ведь мы работали вместе более 10 лет. Было это где-то в середине 80-х, золотое время нашей жизни. Кто-то в редакции громко читает статью из литературной газеты об общем упадке образования в Соединенных Штатах. По данным газеты «Нью-Йорк Таймс», пишет литературка, в стране насчитывается 25 миллионов безграмотных. На этой последней фразе входит Сережа. И в одну секунду, и я один из этих 25 миллионов. И все сразу же встало на свои места. Мы остальные не такие уж тупые. Сообразили бы, конечно, что газета «Нью-Йорк Таймс» волнует грамотность на английском. Но запомнился в этом эпизоде только Сережа. Как это говорится, имевший не бережем, потерявший плач.
О Сергее Довлатове вспоминает мой коллега, корреспондент «Радио Свобода» Александр Сиротин.
Мы вместе работали в нью-йоркской редакции «Радио Свобода». Я приехал в Америку и обосновался в Нью-Йорке раньше Сергея. Публиковал в газете «Новое русское слово» юмористические заметки об эмигрантах. Потом выпустил сборник рассказов. Довлатов говорил, что читал мои опусы, что-то даже цитировал. Словом, я чувствовал его уважительное отношение. Но когда он узнал, что я купил дом и сдаю квартиры жильцам, то его уважение ко мне удвоилось. А вместе с этим появилась и ирония. Он стал встречать меня одной и той же фразой: «А вот писатель, который переквалифицировался в управдомы». При всем его балагурстве Довлатов относился к своей профессии очень серьезно. Он работал в радиопрограмме «Бродвей 1775». Как-то в конце 80-х годов на гастроли в Нью-Йорк приехал актер-вахтанговец Михаил Ульянов. Я взял у него интервью, в котором речь шла о ролях руководителей государства. Ульянов говорил, что хотел бы сыграть Михаила Сергеевича Горбачева, поскольку эта фигура трагикомическая. Довлатову настолько понравилась мысль Ульянова, что он попросил меня дать ему магнитофонную запись в черновом виде. Авторы должны были готовить материал для передачи сами, доводя интервью до нужных 2-3 минут. Довлатов же вызвался сделать работу за меня и еще благодарил за то, что я согласился. Среди радиожурналистов, работавших на «Свободе», не так уж много было людей дисциплинированных. Могли опоздать, могли сдать материал в последнюю секунду. Довлатов был на удивление пунктуален. При своем огромном росте, успехе у женщин и литературном остроумии он производил впечатление человека застенчивого. У нас в украинской редакции работал Виктор Боровский, который, встречая Довлатова и глядя на него снизу вверх, всегда произносил: «О, большой писатель!» Но я ни разу не слышал, чтобы Довлатов как-нибудь парировал. Сожалею, что однажды не пошел ему навстречу. Я любил носить черную мотоциклетную куртку, которую купил много лет назад в Варшаве. Куртка была жесткая, из свиной кожи, сильно потертая, с изношенной до дыр подкладкой. Как-то Довлатов сказал мне: «Куплю твою куртку за любые деньги, для дочери. Она как раз ищет такую». Я отшутился. Теперь жалею. Куртка до сих пор висит в шкафу, а мог бы всем говорить, что одевал семью Довлатова.
Ну а теперь слово Борису Парамонову.
С Сергеем Довлатовым я познакомился, страшно сказать, 50 лет назад, как раз осенью 56-го года. Ему тогда было лет 17, я был чуть старше. Знакомство это было не литературное, а скорее семейное, условно говоря. А Сергей тогда же произнес фразу, которая мне навсегда запомнилась, так сказать, выдал визитную карточку. Сказал: «Вы замечали, что ухо похоже на Волторну?» Я сразу же догадался, что этот молодой человек, если не пишет, то будет писать прозу. Первое, главное, всегдашнее впечатление от Довлатова – необыкновенной талантливости, артистичности. Я ни разу не слышал от него каких-то бытовых, стертых слов. Потом прочел у Лидии Яковлевны Гинзбург такой же о Шкловском. Я довольно долго не мог оценить по достоинству прозу Довлатова, именно потому что знал его в быту, общался, даже какие-то приключения вместе с ним переживали. У меня долго держалось мнение, что Довлатов говорил и вел себя с куда большей артистичностью, нежели писал. Тут Довлатов подвёртывается к давней и славной традиции писателей, оставшихся не столько книгами своими, сколько памятью друзей о них. Хрестоматийный пример – Оскар Уальд, конечно. В России в советское уже время необыкновенным устным рассказчиком был, говорят, Сергей Буданцев, приятель Платонова. Я помню рассказы Довлатова в компаниях. Должно быть, сначала это были экспромты, но потом эти тексты, так сказать, канонизировались. Лучше, по-моему, о Стаханове на балете «Пламя Парижа». Известно, что это балет, в котором в финале поют революционную песню «Сайра». Она, кстати, была в репертуаре Эдит Пиаф. Стаханова в рассказе Довлатова посадили в одну ложу с Немировичем Данченко, и шахтер все время спрашивал маститого деятеля театра: «Слышь, папаша, а чего они не поют?» «Но это же балет, милости государь», — отвечал Немирович. А когда все-таки в конце концов запели эту самую «Сайра», Стаханов хлопнул старика по плечу и радостно заорал: «Ну что, батя, видать, и ты первый раз в театре». Один из лучших устных номеров Довлатова был рассказ, как классик казахской литературы в московской гостинице украл у американца галстук, мотивировав так: «Мне это нужно». В Довлатове было, не боюсь преувеличить, что-то пушкинское, обаяние таланта, веселое имя. Повторяю, я долго не считал Довлатова очень уж крупным писателем, удивлялся, когда его называли выдающимся стилистом. Стиль, как мне кажется, это то, что бросается в глаза, то, что ощущается. Сейчас готов внести корректив в это суждение. Скажите, какой стиль у Чехова? Вы его не замечаете, но попробуйте переставить у него хотя бы два слова. Я не думаю, что погрешу против правды, сказав, что довлатовский миф важнее литературы, которую оставил Довлатов. Это ему не в укор. Писателей талантливых много, но писатель, числящий за собой миф, это нечто большее, чем писатель.
Сережа подарил мне все первые издания своих книг, естественно, с автографом автора и трогательными смешными посвящениями. Просматривая их сейчас и вспоминаю. Был период, когда я встречалась с писателем Аркадием Львовым. А вот текст Довлатова об этом периоде. «Девятый год смотрю на Раю и бескорыстно умираю, в то время как циничный Львов проник нахал в ее ольков. Я Львову шлю свои проклятия, а Раю мысленно объятия». Это, конечно, дружеская шутка, не более. Львов переживет. А мне приятно, и я тоже мысленно шлю Сереже свои объятия.